Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы обсуждаем тему, которая, наверное, прозвучит несколько необычно для радио «Вера», но, тем не менее, она все-таки входит в понятие истории. Сегодня мы с вами будем обсуждать историю интернета. Еще совсем недавно, может быть, лет 10 назад, это явление казалось чем-то сверхновым, во всяком случае, сверхновым для нашей страны. И пугающие слова, которые связаны с интернетом, портал, хакер, не для всех понятные, а теперь стали чем-то таким, что дети обсуждают на переменках в школе. И, значит, у такого явления, как интернет, появилась своя история. Поэтому сегодня мы пригласили в студию писателя Сергея Сизарева, писателя-фантаста, между прочим, и, кроме того, по совместительству специалиста по защите компьютерных систем, который будет нас просвещать по поводу того, как родился интернет, какова его история, что из него хотели сделать, что из него в результате получилось и что в будущем еще может получиться. И тут, поверьте, нас, как бы это правильно сказать, давайте скаламбурим, нас ожидают неожиданности. Итак, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Прежде всего, начнем с такой простой вещи. Что сейчас называют интернетом? Насколько мне гуманитарию позволяет мое очень ограниченное знание в этой сфере, мне кажется, там были какие-то дискуссии, что это такое, как это называть правильно.
Сейчас такие понятия, как интернет и всемирная паутина, это, по сути, одно и то же. Когда-то они различались. Всемирная паутина или же интернет – это компьютерные сети, по которым передается цифровой сигнал, и все сайты сети, то есть интернет-сайты, сервисы, которые работают в интернете, все это вместе – это и есть глобальная сеть, всемирная паутина.
Ну вот вы оговорились, что когда-то эти понятия различались. И я полагаю, что эта оговорка не случайная, напротив, она чрезвычайно важная. Поэтому думаю, что настало время уйти к корням того явления, которое мы сейчас называем интернет, как оно родилось, кто был родителями и зачем они все это придумали когда-то в те времена, когда, в общем, насколько я понимаю, у нас счастливо правил Леонид Ильич Брежнев, да?
В 50-е годы.
Значит, это был еще Никита Сергеевич Хрущев. Представить себе трудно, что тогда интернет уже существовал. Ну, в общем, передаю слово вам.
Спасибо. История интернета началась в 50-х годах 20 века с разработки компьютеров. Первоначально эта концепция глобальной сети компьютерной родилась в США и в Европе в научно-исследовательских лабораториях, а в СССР в 50-х годах она возникла в ходе развития системы противоракетной обороны, потому что у нас в Советском Союзе все компьютерные сети были исключительно военного назначения и совсем чуть-чуть были связаны с транспортом, с авиатранспортом и с железнодорожным сообщением, это билетные кассы.
Ну вот, если говорить о 50-х годах, неужели, когда создавали интернет, заранее знали, что эта сеть будет глобальной, что она будет всемирной, или все-таки изначально пытались решить какую-то менее громадную задачу?
Ну, изначально это был асимметричный ответ на запуск с Советским Союзом спутника. То есть 4 октября 1957 года Советский Союз запустил спутник и тем самым сказал, что мы первые в космосе, у нас есть преимущество. В США подумали, что они неправильно тратят свои деньги, надо какой-то ответ сделать. И для этого они создали агентство DARPA, то есть агентство по передовым научным исследованиям, которая бы правильно распределяла деньги, давая деньги тем, чьи проекты действительно перспективные.
И что им удалось создать тогда изначально?
Они хотели создать компьютерную сеть, которая могла бы пережить ядерный апокалипсис.
Компьютерную сеть насколько глобальную? Вот изначально она рассчитывалась
на США.
На всю страну, да?
На все Соединенные Штаты Америки.
И изначально это было детище военных или предполагалось, что она также будет обслуживать и какие-то гражданские нужды?
Нет, это была исключительно военная разработка для военных.
Ну, собственно, понятно, если затеяли дать ответ, то значит, конечно, за высоконаучными названиями, словами, открытиями, терминами будут все-таки военные фуражки, причем порой генеральские фуражки, просматриваться. И до какой степени развития интернета, вообще как долго он действительно обслуживал в основном военные нужды?
Но он не только военные обслуживал нужды, но и нужды научно-исследовательских лабораторий, которые работали на военных, понятное дело.
Ну, это такая оговорка очень относительная.
До 83-го года.
До 83-го года. То есть, иными словами, интернет просуществовал четверть столетия, даже больше, как исключительно военная система, и только потом он начал поступать в общество как нечто удобное в пользовании людьми частными.
Да, только в 89-м году в Америке появился первый частный интернет-провайдер для простых людей.
А как вообще этот процесс происходил? То есть, ну вот военные шепотком обществу сказали, у нас кое-что есть. Знаете, у нас есть интернет. Мы предлагаем вам этот интернет, а общество, а мы и не знали, что это есть. Собственно, как представили это открытие, эту сеть, как представили возможность ее пользоваться?
А обществу-то ее и не представляли. Было законно запрещено использовать интернет в частных целях частным людям. Исключительно военные и научные нужды. Доступ в любые другие сети был закрыт.
Ну, а вот 80-е годы, когда все-таки социум получает какие-то сведения об интернете?
Ну, в 89-м году вот эту вот военную сеть ARPANET, которая является прародительницей интернета, прикрыли. И поэтому некуда стало пускать как бы простых людей. Для них уже частные сети заработали, которые стали интернетом.
Изначально на что вот все эти интернет-мощности уходили? Вот ушел ARPANET, появился интернет, первые пользователи. Что они хотели получить от интернета и что интернет им давал?
Впервые интернет давал, во-первых, почту. Например, отправить письмо в ARPANET стоило 50 центов. Это очень дешево в сравнении с бумажным письмом. Потом в 95-м году появился онлайн-чат, и можно было в реальном времени впервые общаться. И в 90-х годах стал развиваться интернет-банкинг. То есть он не такой, как сейчас, но вполне уже можно было что-то оплачивать через интернет и управлять ценными бумагами.
То есть, иными словами, интернет довольно быстро в течение, в сущности, нескольких лет выходит из военной сферы и переключается на сферу исключительно гражданскую, продолжая, в общем, служить интересам военных, но, тем не менее, появляются какие-то сервисы, скажем так, которыми пользуются гражданские люди широко, и которых военных даже могут и не интересовать. А в конце 80-х, в первой половине 90-х годов. Ну вот вопрос, скажем так, относящийся к истории уже нашей страны. А как быстро у нас интернет появился и в какую сторону он развивался?
У нас все происходило с заметным запозданием. Хотя, например, сейчас наш российский интернет самый развитый в Европе. Но, тем не менее, вот от Америки мы по каким-то моментам можем отставать. У нас интернет появился с падением Советского Союза ну, первый интернет в 90-м году, то есть за год до падения, и потом он очень медленно проникал к нам. Почему? Например, в 90-м году в Америке было первое соединение по телефону с интернетом, dial-up так называемый. И это был в 90-х годах единственный способ для России соединиться с интернетом, зачастую просто через телефон.
Да, я помню, там были забавные потрескивания, которые впоследствии использовали во многих фильмах, то ли как нечто враждебное, то ли как символ необыкновенного, но очень сложного прогресса. Сейчас, конечно, к этим технологиям можно относиться с насмешкой, но без них бы не было того, что есть сейчас. Вопрос следующий. Вы говорили, что в СССР появились свои электронные сети, созданные в военных целях. Эти сети не имели никакого отношения к гражданскому интернету и появились гораздо раньше, задолго до него, до 90-го года.
Абсолютно верно. Это так называемая система А, наша экспериментальная противоракетная оборона. Она в 61-м году впервые в мире произвела перехват баллистической боеголовки. Дальше уже серийного производства пошла А-35, тоже она обладала компьютерной сетью, но, естественно, военного назначения. И за ней в 70-х годах последовал А-135, который до сих пор стоит на боевом дежурстве, просто много раз модернизировалась.
Ну что же, я думаю, будет правильным вспомнить нечто из ранней истории интернета, относящееся не только к сфере научных дел, не только к сфере военных дел, не только к сфере сервисов, но и к культуре. Ну вот, в частности, хотелось бы мне сейчас припомнить фильм, который связан с интернетом и который когда-то произвел фурор, 1995 год. Хакеры, о них мы впоследствии еще поговорим, а пока прозвучит небольшой отрывок саундтрека этого фильма.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас в гостях известный писатель Сергей Сизарев. Он же по совместительству специалист по защите компьютерных систем. И вы только что слушали музыку, которая когда-то в 90-х ассоциировалась с быстрым техническим прогрессом, с чем-то необычным, почти таинственным, даже слегка угрожающим. И, в общем, если вы помните, этот фильм рассказывает о быте подростков, которые когда-то приобщились к хакерским технологиям, к хакерскому промыслу и потрясали общество своими аттракционами. Ну, правда, некоторые попались правосудию в руки, и им досталось. Но, видите ли, это романтическая сторона дела. У нас в стране, в общем, некоторые люди тоже в 90-е сходили с ума по интернету, прежде всего, как по своего рода модной новинке, иногда не настолько задумываясь над тем, какую пользу она принесет, скорее задумываясь над тем, ух, как здорово, как круто, как интересно, как можно в этом не быть, потому что там, извините за выражение такое молодежное, там самая движуха. И вот мне хотелось бы обратить внимание совершенно другое, поэтому я спрашиваю Сергея о том, а, собственно, как интернет продвигался в разные сферы общественной жизни, общественной активности, не только вот во всю эту молодежную романтику, но и в совершенно прозаичные сферы, которые окружают нас со всех сторон, которые есть наша жизнь.
Интернет, конечно, начинался с почты, с информационных сайтов, с чатов, где люди могли в реальном времени общаться. В 2000-х годах начали появляться социальные сети, и они не так быстро развивались, потому что еще не было мобильных устройств. И взрывное развитие этих сетей социальных возникло, когда появились первые мобильные портативные устройства с прямым доступом в интернет.
А то, сейчас, то, что сейчас называют гаджеты.
Да, гаджеты. Вот это был взрывной рост. Например, когда интернет только появился, за первые несколько лет в нем появилось 50 миллионов новых пользователей. Он обогнал вообще все предыдущие способы связи по скорости своего развития. И добавление мобильных гаджетов еще ускорило этот процесс. То есть там сотни миллионов пользователей образовались очень быстро.
Так сейчас уже, наверное, на миллиарды счет идет. Ну, хорошо, то есть скорость распространения интернета была чрезвычайно велика. Как вы ее вообще оцените?
Как степной пожар.
Ну да, как степной пожар. Но вот интернет распространился ведь не только в то, что помогает общаться. Да? Вот сам, честно признаюсь, блогер с 2005 года. То есть такой, в общем, уже несколько замшелый, такой покрывшийся пятнами за ушами пользователя социальных сетей. Но помимо социальных сетей, помимо почты, помимо вещей, связанных, там, допустим, с гаджетами, были ведь и другие, скажем так, протуберанцы интернета в сферы, которые далеко не так бросаются в глаза.
Революция произошла, когда в мобильных устройствах появились датчики местоположения, работающие от спутника. Многие сервисы стали привязываться к местоположению человека. Например, показывают ему, какие рядом рестораны есть, больницы, строят ему маршрут в точку, куда он движется. Реклама стала привязываться к конкретной личности человека, потому что за ним теперь следят. И даже для мобильных устройств у многих сайтов теперь есть собственная версия, упрощенная, чтобы на смартфоне она лучше смотрелась. Кроме того, это, конечно же, платежи. То есть сейчас телефонами можно оплачивать. Я прям сегодня ездил в кафе, девушка заплатила за кофе телефоном, просто проведя им над кассовым аппаратом.
Ну, а допустим, в сфере управления все это как-то используется? Если да, то как использовалось и используется?
Исторически можно вспомнить Cybernet в Чили. Это 70-е годы, когда пришли к власти новые силы, и они решили не только национализировать промышленность, но и создать единую систему управления на основе телексов.
То есть они хотели вот из одного президентского дворца управлять заводами, фабриками, там, трамваями, троллейбусами.
Да. Ну. И у них все, кстати, хорошо очень получилось. Хотя небольшие задержки, конечно, в системе были.
Я так понимаю, что они смотрели на СССР, но в самом СССР такого не было.
Нет, это вот они призвали британских ученых-кибернетиков, и те вместе с ними создали такую систему. И когда в 1973 году в Чили была гигантская стачка грузовиков, и водителей грузовиков, естественно.
Ну, транспортников.
50 тысяч человек бастовало, но вот эта вот система нашла 200 водителей грузовиков, которые оставались верны режиму, и с их помощью обеспечили Сантьяго, столицу, продовольствием на момент стачки, то есть кризис был решен с помощью кибернетической системы.
Ну что ж, а впоследствии в Чили все это сохранилось?
Впоследствии в Чили был переворот, и новое правительство решило, что такая система им ни к чему, и ее сломали.
Ну, то есть, иными словами, вот состояние интернета, оно не есть что-то такое само по себе развивающееся. То есть, интернет может ставить правительство перед некой неожиданностью, он опередил то, о чем думали государственные мужи. Но, в сущности, пока правительство может, ну, как-то обуздывать интернет, вводить его в берега, пользуясь такой низовой, скажем так, терминологией.
Ну, вот китайское правительство, китайская компартия успешно держит интернет китайский в узде, причем очень хитрым способом. Они не закрывают доступ на Запад, они просто делают скорость соединения очень-очень маленькой, и оппозиционные силы просто устают ждать, когда у них что-то скачается.
Ну, это смешно, да. Ну, в общем, да, действительно, можно себе представить эту ситуацию. Ну, а вот что касается, ведь интернет-сфера постоянно порождала слухи о каких-то скрытых, каких-то темных, можно сказать, подземных или подводных вторых интернетах, вторых сетях. Существуют ли они на самом деле? Это, или это в основном, скажем, тот миф, который, например, оказался на большом экране, когда вышел фильм «Крепкий орешек 4»?
Ну, на самом деле это правда. Вот этих вот тайных интернетов ровно две штуки. Они различаются. Это Darknet и Deep Web, то есть темная сеть и глубокая паутина.
А вот чем они отличаются, собственно? Вот тут мы выходим на вопрос. Вот если какой-то центр, который управляет интернетом, или это уже саморазвивающийся хаос? И, соответственно, вот все эти Darknet и вот та паутина, о которой говорите, имеют ли они тоже какую-то управляющую силу над собой?
Вот как раз управляющей силы они не имеют. Deep Web – это просто огромное количество страниц в интернете, которые не проиндексированы поисковыми системами. То есть Google их не видит, Яндекс про них не знает, и поэтому мы найти их не можем. Но они есть. А зачастую это просто скопище технической информации, то есть которую роботы интернетовские наработали или какие-то вот сайты свои хранят данные там. Но это не текстовая информация, и она для нас зачастую непонятна и бесполезна.
Но вот, тем не менее, у каждого произведения высокой технологии есть свои создатели. Не уверен, что мы можем сейчас сказать, кто там создавал все эти темные сети, но вот, допустим, интернет создали американские военные в сотрудничестве с американскими учеными. Управляют ли они до сих пор интернетом, если да, то в какой мере? То есть, условно говоря, ну вот если какая-нибудь такая комната, где там набор кнопок, нажатие которых прекращает работу интернета или каких-то больших его кусков?
Ну, интернет делался американцами так, что его было очень трудно уничтожить, в том числе самим американцам в итоге. Но мы тут сталкиваемся с другой вещью. Если ты не можешь что-то уничтожить, управляй этим. У американцев, например, есть огромные совершенно информационные хранилища, например, в штате Юта, хранилище информации, занимающее размер самого штата Юта. Можно и так пошутить. И туда стекается информация со всего света, в том числе персональные данные пользователей сети, разговоры по телефону, переписка, письма, на какие сайты ходил человек, что читал,
вот
что писал.
До всех этих устрашающих вещей еще доберемся. Ну а сейчас мне хотелось бы разобраться с гораздо более безобидным, в сущности, словом «управление». Управление означает то, что можно выключить, включить, запретить, ограничить. Если уничтожить полностью, то, скажем так, ввести какие-то очень сильные меры, ослабляющие интернет. И, с другой стороны, мы знаем о том, что подавляющее большинство компаний, которые занимаются провайдерством, они частные. Вот как это считается? С одной стороны, управляет государство, с другой стороны, это сфера, это территория частных компаний.
В 90-х годах американское правительство окончательно как бы убрало свои руки с интернета, и интернет стал частным. Какие-то, возможно, механизмы остались, но по большому счету сейчас у интернета кнопки выключить просто нет. Даже вот те меры по ограничению, которые проводит сейчас Роскомнадзор, когда блокируют некие ресурсы, они не дают 100% результата. Всегда находятся способы обойти эти ограничения.
То есть, я резюмирую, создать – это было одно, а контролировать свое создание – это другое. Если с первой задачей справились успешно, то со второй как-то не очень. Получается, ну, нечто похожее на воспитание непослушного ребенка. Когда он маленький, ну, маленькие детки, маленькие бедки. И люди вполне, в общем, с ребенком справляются, даже если он по натуре своей бедокур. Ну, а когда ребеночек подрос, сделался подростком, взял себе больше воли, тут уж родители за ним не могут углядеть. А когда он превратился в молодого парня, он и вообще может на родителей своих поглядывать, а старики просто не понимают, чем я занимаюсь. Лучше бы они не лезли в мою жизнь. Похоже на правду?
Так и есть, потому что информационная война, это кибервойны, встали в полный рост. И в том числе для самих американцев это было неожиданностью, что, оказывается, не только они могут на этом фронте добиться каких-то успехов, но и другие страны.
Ну что ж, вот несмотря на то, что мы подходим к темам, которые могут даже и, в общем, напугать людей с робкими сердцами, тем не менее, мне кажется, правильным будет сейчас напомнить, что у нас здесь не Darknet, а светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту расстаемся с вами, чтобы вскоре продолжить нашу беседу.
«Исторический час» на радио «Вера».